Доброго вечера, пятница, дорогие слушатели Веда Радио. По традиции уже не один месяц мы собираемся здесь с вами по пятницам, чтобы под руководством психолога и нашей дорогой гости Гуны Манджари обсудить священное писание на тему божественных и демонических качеств или натур. И в ближайший час мы этим и займемся. Как всегда, ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 096. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо большое, что вы сегодня вновь с нами, что мы можем продолжить эту тему. И, насколько я понимаю, мы сейчас углубляемся в качество демонических натур, чтобы их отслеживать в себе и вовремя замечать, и, может быть, контролировать. Поэтому передаю вам слово и с интересом жду узнать, о чем же сегодня пойдет наша беседа.
Да, мы сегодня будем рассматривать второй полюс, как говорится, все имеет свои стороны, то есть медаль имеет две стороны, и позитивную, и негативную, то есть позитивные аспекты мы рассматривали, мы рассматривали божественные натуры довольно долго, у нас длились эфиры, которые позволяли нам увидеть божественные качества, и для того, чтобы понять место, в котором мы находимся, мир, в котором мы живем, материальный мир, нам важно понимать и другую сторону медалей. И поэтому мы рассматриваем качества демонических натур, для того, чтобы понимать ту реальность, в которой мы находимся, во-первых, как бы не быть оторванными от той атмосферы, в которой мы находимся, и другой момент, чтобы отслеживать и видеть это в себе, вот, потому что, как мы говорили, что существуют определенные эпохи во Вселенной, то есть юги так называемые. Вот существуют четыре эпохи, как четыре времени года и золотой век. Демонические и божественные натуры жили на разных планетах. В Серебряный век они жили на одной планете, но в разных местах, на разных континентах. А в Бронзовый век они жили в одних и тех же местах, странах или, не знаю, государствах. И в Железный век, в Кали-Югу, в которой мы живем, они пребывают, то есть эти природы могут пребывать в одной и той же личности, поэтому мы все имеем вот эти склонности, и те, и другие, и все зависит от того, как мы будем, что мы будем кормить в себе по примеру этой притчи, очень известной, по поводу того, что в человеке существует два разных волка. Вот один хороший, другой плохой, и они все время находятся в противоборстве, и побеждает тот, кого кормят. Вот, и поэтому очень важно знать, кого кормить, кого контролировать. Вот, и это, опять же, хочется заметить, что это природа материального мира, то есть противоборство божественных и демонических сил. Вот, и как мы уже отмечали, что существует описание райских планет, адских планет и человеческих миров. То есть это все существует в ведических трактатах. Описывается, что мир, материальный мир, он делится на три части. Вот, в зависимости от влияния гун или качеств материальной природы, которых тоже три. Вот, и в зависимости от влияния этих гун, в зависимости от того, от их сочетаний, то есть они образуют вот такие как бы сферы, райские, человеческая сфера, к которой относится земля, и демонические миры, к которым относятся адские планеты. И это все не что-то такое, вот, ну, как бы из каких-то древних библейских, я не знаю, работ, рисунков, где вот, художники Средневековья, они изображали адские и райские миры, в основном адские. Вот, то есть, бесспорно, есть нечто подобное на этих планетах, но, тем не менее, все также гораздо тоньше, потому что эти влияния, они происходят, то есть, постоянно, то есть, на нас постоянно влияют божественные, демонические миры, аспекты, вот, энергии, и все зависит от того, под какое влияние мы подпадаем, что мы в себе культивируем, то есть это не что-то такое отвлеченное от нас, это то, в чем мы живем, с чем мы непосредственно связаны. И для того, чтобы получить описание как божественных, так и демонических натур, мы прибегаем к Бхагавад-гите. Это как бы такое, ну, в Бхагавад-гите изложена суть всех ведических писаний, всего ведического знания, такие как бы квантэссенция. Вот. И ну, мы неоднократно говорим о том, что веды – это то, что существовало на заре творения, как инструкция к этому миру, то есть инструкция от завода-изготовителя, скажем так, потому что все оно было создано высшим разумом, то есть все движется, чтобы что-то было, чтобы что-то создалось, к этому нужно приложить разум. Вот. И, естественно, все имеет свои законы, и вот веды, они им являются сводом этих законов. Вот. Поэтому веды – это научное знание о материальных, духовных мирах, о взаимодействии между этими энергиями. То есть это знание обо всем, что происходит, что сотворено и не было сотворено. То есть, и поэтому это как наука, она не имеет каких-то, то есть, религиозных определений, это универсальное знание, то есть, как не бывает там физики, там, я не знаю, американской, мусульманской, христианской, то же самое веды, они не имеют какого-то вот определения, относящегося к телу, это универсальные научные законы, но более тонких проявлений материи или духа, то есть то, что обычная наука нам не может дать. И поэтому в этом их ценность, что независимо от того, по какому пути мы идем, мы можем, то есть по какому пути развития мы идем, по какой-то дороге или духовному пути, веды, они универсальные, они могут помочь человеку независимо от того, какой путь он выбрал. Вот. И поэтому мы обращаемся к ним для того, чтобы получать вот эти вечные общие человеческие знания, законы. Вот. И для этого я еще раз напомню, так как мы говорим о божественных мы уже говорили, сейчас мы говорим о демонических натурах, я еще раз напомню определение, какие качества относятся к демоническим натурам, и мы продолжим рассматривать более, ну, раскрыто эту тему. Итак, гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество. Таковы качества людей, обладающих демонической природой, о сын Притхи. То есть вот, казалось бы, ну, таких шесть качеств, вот, которые включают в себя определение того, кем является человек демонической природы. Вот. Но так или иначе мы можем обнаружить эти качества, они ну, могут проявляться как-то в нас. Вот. Это не означает, что мы являемся демонами по своей природе. Дело в том, что то, что в человеке преобладает, то и определяет его, ну, наклонность, его природу. Поэтому какие-то вот такие всплески этих чувств, этих качеств мы можем обнаружить, это как бы влияние, да, определенное происходит, но такое низшее. Но если мы не находимся постоянно вот в этом состоянии, если это не являются ведущими для нас такими чувствами или настроениями, если мы можем это осознавать и контролировать, это означает, что демоническая природа все-таки не одержала победу над нами, ну, такую полную победу. Вот. И поэтому для того, чтобы все-таки мы могли контролировать эти побуждения в себе, для того, чтобы мы их хорошо понимали, мы должны ознакомиться то есть хорошо понять, как проявляется вот демоническая природа, чтобы мы могли распознавать это прежде всего в себе. Вот. И для этого я еще здесь прочитаю текст 8 из Бхагавад-гиты. Вот. Опять же, кто хочет более углубленно для себя эту тему раскрыть, может сам почитать и поразмышлять над тем, что говорится по этому поводу в Бхагавад-гите. Это глава 16, она называется «Божественные и демонические натуры». Но мы в рамках передачи просто будем какие-то аспекты рассматривать для того, чтобы, ну, иметь представление об этом. Итак, текст 8. Они говорят, ну, это демонические люди, находящиеся под демонической природой, что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет Бога, который им управляет. Они заявляют, что мир возник из полового влечения и что у него нет иной причины, кроме вожделения. То есть, ну, достаточно знакомая материалистичная философия. И дальше мы перейдем к комментарию, немножечко раскроем эту тему. Демоны приходят к выводу, что весь мир фантасмагория. Он существует, не имея ни причин, ни следствий, ни правителя, ни целей. Все здесь нереально. Они утверждают, что мироздание возникает в результате случайного соединения материальных элементов. Им не приходит в голову, что мир был создан Богом с определенной целью. Согласно их концепции, мироздание возникло само по себе, и нет никаких оснований верить в то, что за ним стоит Бог. Дух не отличен от материи, и нет никакого высшего духа. Ничего, кроме материи, не существует, и все мироздание представляет собой комок неразумной материи. Согласно их взглядам, мир пуст, а все материальные проявления существуют только в нашем невежественном восприятии. Они исходят из того, что любые проявления разнообразия – лишь следствие нашего невежества, наподобие тех образов, которые мы создаем во сне и которых в действительности не существует. Проснувшись, мы убеждаемся, что все это было лишь сном. Однако, провозглашая мир сном и иллюзией, демоны, тем не менее, с большим искусством наслаждаются этой иллюзией. Поэтому, вместо того, чтобы обрести знания, они только еще более запутываются в этом мире грез. Они заключают, что этот мир возник без вмешательства духа, Точно так же, по их мнению, появляется ребенок просто в результате полового контакта между мужчиной и женщиной. Они убеждены, что все живые организмы появились на свет исключительно в результате соединения материальных элементов. О существовании души не может быть и речи. Все живое, говорят они, возникло просто в результате соединения материальных элементов мироздания, подобно тому, как в капельках пота или трупах без всякой на то причины заводятся живые существа. Поэтому у мироздания нет и не может быть иной причины, кроме материальной природы. Они не верят тому, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, а весь материальный мир движется, повинуясь моей природе. Иными словами, у демонов нет верного представления о том, как возник материальный мир. Каждый из них придумывает свою собственную версию. Для них любые толкования богооткровенных писаний одинаково хороши, ибо они не верят в возможность единого понимания наставлений священных писаний. Вот. И что мы можем видеть и понять вот из этого стиха и комментария, что люди, которые действуют под влиянием демонической энергии, они не видят, что в основе всего лежит высшая сила, что этот мир, он контролируем, что есть некий высший свидетель, который находится... присутствует в каждом атоме, в каждой, ну, в каждом проявлении всего, что происходит в нашей жизни, то есть, что есть высший свидетель. Эти такие люди, они живут так, как будто такого свидетеля нету, что этот мир — это просто хаос, что все это нагромождение хаоса, что все является... что все является проявлением, следствием нашего воображения, то есть что Господь, он нереален, что высший, опять же, дух, он также нереален, что мир, он неразумен. То есть это и есть проявление демонизма. Вот. И хотя такие люди, они могут также... говорить о каких-то прятаться или как-то иметь какую-то религиозную или так называемую духовную философию, они могут говорить какие-то такие фразы, там это может быть и о всеобщей любви или какие-то цитировать религиозные писания, то есть они могут вполне как бы скрываться за такими личинами религиозных деятелей или духовных людей. Мы говорили об этом на прошлом, на одном из прошлых эфиров. Тем не менее, то есть как бы освоить какую-то словесную риторику – это один момент. Другой момент, что как человек реально действует, его стиль жизни, то есть это будет говорить о его философии. Вот. И поэтому, если человек говорит одно, а в реальности он поступает совершенно другим образом, не видя, как в основе всего лежит высшее начало, что Господь, он присутствует, опять же, в каждом атоме, что он свидетель всего, человек действует, ну, совершенно вопреки той философии, которую он может излагать, потому что сейчас очень много всего, сейчас много источников, сейчас много всяких течений, вот, которые говорят такие вещи. И человек может выучить это, не проблема, освоить. Ему даже может нравиться, он даже может считать эту философию что своей, что он следует этому, и искренне заблуждаться, если на самом деле в своей обыденной жизни он ведет себя так, как будто он источник и причина всех причин, и не видя присутствие высшей души, верховной личности Бога в других живых существах. То есть это все, ну вот, понимание, наша философия, она проявляется в нашем действии, в том, как мы живем, а не в том, как мы говорим. То есть и поэтому возникают так много каких-то непониманий с тем, что вот, казалось бы, там духовные люди или какие-то там религиозные деятели, но вот они, ну, говорят одно, поступают совершенно другим образом. И таким способом люди разочаровываются в духовных путях, то есть они видят какое-то лицемерие определенное или какое-то несоответствие, но дело же не в философии и не в самом духовном пути. Дело в том, что мы живем в такое время, когда очень много обмана, лицемерия. Вот. И поэтому очень важно, во-первых, самому хорошо понимать, что есть духовное знание, истина, и уметь это, ну, то есть иметь этот опыт, духовный опыт, для того, чтобы мы могли различать и ориентироваться в этом мире, в этом пространстве, где может быть все что угодно. Вот. И приводится такой пример, что если вы не знаете, что такое, как выглядит золото, его качество, вот, у вас нет опыта распознавания, вот, общение с этим металлом, то вас легко обмануть. Любое что-то такое желтенькое, блестящее, вам могут, ну, как бы продать как золото. Извиняюсь. Вот. И поэтому тут как бы ответственность, она с двух сторон. То есть и с нашей стороны также, чтобы мы научились определять, что есть истина, что нет. И для этого есть достаточно много возможностей. И поэтому, когда мы обманываемся, то есть нас обманывают, в этом есть и наша ответственность, в том плане, что мы позволяем себя обмануть, не обладая достаточной квалификацией, чтобы различать. Потому что люди, живущие в Кали-югу, то есть мы все, живущие в Кали-югу, обладаем определенными качествами, ну, деградации нашего разума. Вот, то есть разум, он становится ленивым, когда мы просто, то есть нам неохота самим разбираться, нам неохота думать, нам неохота напрягаться, мы просто поглощаем то, что нам дается, то есть любая информация, любое как бы, ну, презентация себя, то есть люди склонны просто поглощать, либо просто отвергать. Вот, то есть, но вот эта способность изучать, способность анализировать, способность думать, она не очень-то развита в тот век, в котором мы живем. То есть говорится, что люди очень медлительные, их разум очень медлительный, они сонный разум, они просто предпочитают поглощать какую-то информацию, они предпочитают, ну, в общем-то, поглощать все, что им идет, как бы не утруждая себя анализом, не утруждая себя поиском каких-то истинных источников. Вот. Поэтому вот это то, что мы имеем, и это надо учитывать и в отношении себя, и в отношении, ну, места, в котором мы находимся, и все как бы в Кали-югу оно проникнуто обманом, вот, пропитано обманом, поэтому это тоже важно, ну, знать, учитывать. Вот. И также очень важно, ну, мы говорим об этом из передачи в передачу, что очень важно основываться на знаниях, которые идут из абсолютных источников, потому что человек, он имеет свойство обманывать и обманываться. Это такая встроенная в нас структура, которая находится в наших чувствах. Наши чувства, они несовершенны, и мы склонны обманываться и обманывать таким образом. И поэтому любое знание, там, информация, передающаяся человеком, то есть она обладает вот этими недостатками. Поэтому очень важно обращаться к абсолютным источникам и черпать оттуда информацию, то есть таким образом они, как эталон, по которому нам необходимо сверяться периодически, потому что наша настройка, она сбивается, вот, она может быть сбита очень легко в это время, вот, и это важно знать, вот, и вот относительно этой темы. Вот, что мы живем в такое несовершенное время. Вот. Есть ли какие-то вопросы, комментарии по этому поводу, или я продолжу дальше рассматривать этот вопрос?
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари. Действительно, это важные моменты, которые вы сейчас поднимаете. И вот, знаете, есть вопрос, который, мне кажется, очень важный, и он подходит по то, о чем вы сейчас в последние минуты говорили. Вот я сейчас его озвучу. Многие, в том числе духовные люди, говорят о важности доверять своему сердцу. И мне давно хотелось разобраться в этом. Что значит доверять сердцу? Но ведь мы действительно можем обманывать сами себя.
Это так и это не так одновременно. То есть пока наше сердце не очищено, дело в том, что у нас одновременно там присутствует наш ум. То есть ум, он неочищенный ум, он склоняет нас, привязывает нас к материи, то есть привязывает нас к иллюзии. И в соответствии с ведическими источниками, то есть наша... то есть душа, она находится в области сердца. То есть, опять же, это тонкая такая сфера, тонкая, в тонком теле это все происходит. Поэтому, если там делать операцию на сердце, то понятно, что там мы не увидим этого ничего, потому что это все на тонких планах. Вот, то есть душа находится в области сердца, и сверхдуша тоже, то есть присутствие Верховной Личности Бога рядом с нашей душой, как параматма, она всегда находится рядом с душой, и это все они размещаются в сердце. А вот, но там же и находится наш ум, вот, материальный ум, и ум, он, как мы говорим, что божественное и демоническое проявление, то есть если душа представляет собой божественное проявление, то ум, он представляет собой демоническое проявление. И ум, он толкает нас к материи, привязывает нас к материи, если говорить еще глубже, потому что таково желание души испробовать, получить материальный опыт, и для этого ей дается вот этот ум. Вот. И поэтому, будучи вместе в одном, располагаясь в одном, в одной локации, то есть у нас в области сердца находится и ум, и душа, и поэтому и сверхдуша, и поэтому возникает такая путаница. Вот, то есть, когда мы не можем отличить, когда у нас идет там чистое проявление, там интуиция, озарение или душа нам что-то, или как мы говорим, сердце нам что-то говорит, но там же и находится наш ум, который приводит к беспокойствам, приводит нас к... То есть весь этот беспорядок возникает из-за ума. То есть он тянет нас к материи. Ум – это слуга чувств, это слуга гун материальной природы. То есть он нас запутывает. И поэтому одновременно в одном и том же месте расположены и наша душа, которая обладает знанием, сверхдуша, Верховный Господь, и наш ум, который нас запутывает. И поэтому здесь нужно учиться вот этим настройкам. Во-первых, важны навыки очищения ума, это раз. Во-вторых, нужно знание, чтобы мы определили, что есть ум, что есть душа, что есть параматма, сверхдуша. Потому что существует вот такой феномен, то есть мы не можем видеть вещи, о которых мы не знаем. Вот, допустим, у человека что-то проявилось в жизни, и он начинает это видеть кругом. Но раньше, когда он об этом не знал, он даже и не замечал такие вещи. Вот. И поэтому мы не можем увидеть то, о чем мы не знаем. Вот. И казалось бы, ну вот я все понимаю, я все знаю, но тем не менее, как только мы получаем знания, мы начинаем видеть какие-то вещи. Допустим, приведу такой пример из психологии. То есть мы никогда не понимали и не знали, то есть что, то есть мы не знали о том, что вот мы манипулируем, да, что у нас есть такая склонность к манипуляциям. Вот, допустим. Но как только мы узнали об этом, как только мы ознакомились с этим, изучили эту тему, мы начинаем это видеть в себе, мы начинаем видеть в других вот такой феномен, как манипуляция. Но раньше мы не знали об этом, мы не знали, что это такое, вот, и поэтому мы никогда этого не видели. Вот то же самое так действуют и знания относительно ума. Пока мы не изучим, что такое ум, пока мы не получим полную философию о том, как действует ум, разум, ложное эго, наши чувства, что такое, кто такая душа, кто такая сверхдуша, то есть мы не сможем различать это в себе. Поэтому необходимо знание, необходима философия для того, чтобы мы видели эти вещи. То есть слово «ведать», Веда, оно связано со словом «видеть», потому что когда мы начинаем что-то ведать, мы начинаем видеть. Вот. И когда мы начинаем это видеть, то мы начинаем уже различать, когда, где у нас душа, сверхдуша, где у нас ум говорит. То есть это необходима практика. То есть, практика в плане философского понимания, в плане духовной практики, когда мы начинаем, образно выражаясь, кормить вот эту свою добрую собаку, то есть, или доброго волка, как в этой индейской притче. То есть, когда мы начинаем духовную практику, это означает, что мы кормим нашу духовную составляющую. Когда мы начинаем на нее обращать внимание, то мы начинаем и видеть, и слышать, как она проявляется более явно. То есть, если мы не обращаем внимания на свою душу, если у нас нет навыков строить отношения с параматмой, с высшей душой, с нашей душой, то, естественно, мы ее не слышим. То есть у нас это не развита эта функция. Она может там что-то и говорит, но мы не слышим. Мы просто покрыты таким слоем невежества, такой стеной, что мы не слышим, до нас не достучаться. Но когда мы разгребаем вот эти завалы невежества, когда мы очищаем свою духовную природу, то мы начинаем слышать. То есть душа и сверхдуша, они всегда с нами говорят. То есть, по сути, мы знаем все. То есть вот эти навыки, как там ясновидение, яснослышание, это все в нас есть, но просто мы этого не слышим, потому что мы не развиваем этот навык общения с душой, сверхдушой. Поэтому, обладая знанием и развивая эти навыки, мы можем слышать. И действительно, у нас это все из сердца. Вот. И поэтому, да, когда мы развиваем интуицию, когда мы обращаемся к своему сердцу, вот, то есть все вот эти, учимся слышать себя, то есть все вот эти действия, вот, они помогают нам, так сказать, обрести вот этот контакт со своим сердцем, или это еще называется йога, а йога с санскрита переводится как связь, то есть связь с высшим источником, связь с самим собой. Вот. И это определенный процесс, это определенный путь, и это требует времени, требует очищения, требует постоянной такой, опять же, на санскрите это называется садана, то есть какой-то определенный режим, практика, постоянство этой практики, то есть не просто так, что там вот мне там я ощутил и все, и вот так будет всегда. Нет, это нужно постоянно в себе развивать, поддерживать. Вот. И общение с людьми, у которых есть вот этот контакт с сердцем, со своим, то есть с более развитыми людьми, и общаясь с такими людьми, как бы советуюсь с ними, обращаясь к ним за поддержкой вот такого плана, мы сами учимся развивать этот аспект в себе.
Благодарю вас за ответ. Очень важно действительно понимать этот механизм, как он работает, и как это доверяй, но проверяй, да, это относится в том числе к самому себе, и нужно понимать, как мы устроены и на каком уровне мы находимся. Спасибо вам за ответ. И я бы, наверное, еще один вопрос озвучила, раз мы разбираем сегодняшнюю тему, пока мы не ушли от того, о чем вы говорили. Вот сейчас я его зачитаю. Вы прочитали, что демоны думают, что этот мир нереален, но если те, кто слишком серьезно ко всему относится, и по идее наоборот, духовно практикующие люди стремятся проще воспринимать эту действительность, вроде как все здесь игра. И я запуталась, как нужно воспринимать этот мир.
Дело в том, что здесь имеется в виду, что демоны думают, что этот мир нереален, то есть здесь говорится, что это мироздание, оно возникло само по себе, что есть, то есть вот этот мир, знаете, как вот они говорят, этот мир — это то, что ты думаешь о нем, что нет никакой объективной реальности, то есть что все это, ну, только плод наших грез, наших воображений. Вот я сейчас себе придумаю такой мир, а потом придумаю себе такой мир, и это будет вот моей какой-то реальностью. Вот. И то есть это означает, что они не видят за всем происходящим высшие силы. То есть, ну, кто такие демоны? Это те, кто отрицают, ну, такие богоборцы, да, отрицают присутствие высшей разумной силы. И опять же, мы говорили, что это никак не связано с какой-то, ну, словесной риторикой, что можно говорить очень много таких каких-то религиозных или каких-то боговдохновленных фраз, но тем не менее жить так, как будто ты центр всего, и как бы не понимать, что рядом с тобой всегда есть высший свидетель, и ну, то есть ты никогда не один. И это, конечно, это пробуждает и совесть в человеке, это пробуждает в нем и ну вот как эта заповедь, возлюби ближнего как самого себя, то есть ты понимаешь, что эта же частица, она находится и в другом. Вот. Но первая заповедь — это возлюби, библейская заповедь, это возлюби Бога своего. То есть через отношения с Ним ты начинаешь видеть и всех живых существ, как вместе связанных, ну, в смысле, вместе связанных, как ну, взаимодействующих между собой, то есть у нас общий, как говорится, корень. Вот. И относительно иллюзий, то есть дело в том, что когда речь идет о духовных людях, то они видят, что да, материальный мир — это своего рода иллюзия, но он возник из источника, который является реальным. То есть, и поэтому вот это, ну, скажем так, вот эти все нюансы в умение определять вот все вот эти нюансы, это и есть проявление разума. То есть вивека шакти – это энергия разума, когда мы можем не просто все видеть как бы один план или другой план, а мы можем видеть всякие нюансы, всякие как бы тонкие различия. То есть, и что да, этот мир, материальный мир, он иллюзорен, здесь энергия майя означает иллюзия, но он опирается на истинные вещи. Допустим, как вот такой пример он в ведах приводится, допустим, как одежда на человеке, да, она, ну или, я не знаю, вы перчатка на руке, то есть перчатка повторяет форму руки, вот, но перчатка это не рука, или одежда человека это не человек, но это, то есть это не личность, да, но она одета на личность. Вот, поэтому вот одежда – это иллюзия, но то, на кого она одета, это реальность, то есть реальная личность.
Спасибо большое вам за объяснение. Действительно, это тоже очень важно понимать с духовной точки зрения, чтобы мы тоже сами себя не обманывали. И у нас еще есть время. Как поступим? Продолжим дальше разбирать тему, которую вы раскрыли, или у нас еще есть вопросы с прошлого эфира?
Ну, давайте тогда мы немножечко еще поговорим об этой теме, и надеюсь, у нас будет еще время, мы рассмотрим прошлые вопросы с прошлого эфира. Вот. Потому что тема, в общем-то, она достаточно актуальная, особенно в наше время, и важно понимать, что как проявляется вот это демоническое влияние. То есть, опять же, мы говорили, и в тексте об этом описывалось, что демонически настроенные люди, то есть они ведут себя так, как будто вот они причина всех причин, то есть они не видят присутствия божественного ни в себе, ни в других живых существах. Вот. И кстати, зачитаю следующий текст, он восьмой текст, как раз он раскрывает немножечко. То есть не восьмой, а девятый текст. Он раскрывает поведение людей, наделенных демонической природой. То есть, придерживаясь таких взглядов, то есть взгляды таковы, что нет никакого высшего присутствия, это просто все нагромождение каких-то хаотичных явлений, что я сам себе определяю, что есть хорошо, что есть плохо, и, в общем, я нахожусь в центре всего, вот это демоническое такое настроение. Придерживаясь таких взглядов, демонические люди, лишенные разума, потерянные для самих себя, поглощены пагубной греховной деятельностью, ведущей к разрушению мира. То есть, как мы говорили в начале эфира, что весь мир, материальный мир, он управляется тремя агунами, тремя качествами природы. То есть тут все движется под влиянием этих качеств. И гуна, она переводится как веревка. Вот. То есть мы все, пока мы не находимся в освобожденном состоянии, мы все связаны этими веревками, то есть мы вынуждены действовать под их влиянием. То есть не мы ими повелеваем, а они нами. Вот. И мы говорили, что существуют три качества материальной природы, три гуны материальной природы, и качества, под влиянием которые находится демоническая природа, это гуна невежества, тамас. Вот. И тамас, он стремится к разрушению, то есть основная энергия, которая влияет в материальном мире, это, конечно же, энергия разрушения. Физики называют ее энтропия, то есть все стремится к своему разрушению. Вот. Но также это влияние, оно может быть ну, так как все пронизано этими качествами материальной природы, и наша психика также пронизана ими. И когда это влияние, оно очень сильное, оно сильно в нашей психике, то мы находимся под влиянием такой разрушительной энергии, и мы сами, ну, как бы несем вот эту потенцию все разрушать. Вот. И это можно видеть, что люди под влиянием, если очень сильное влияние вот этого тамаса или невежества, то такой человек, ну, все в его жизни рушится. Вот. И он сам, вот куда он не попадает, то есть там все рушится. И отношения рушатся, и то есть он не в состоянии что-либо построить, его жизнь рушится, и предметы разрушаются. То есть и война это такое, что ли, амплифицированное во много раз проявление гуны невежества, то есть когда рушится все, то есть рушится в прямом смысле этого слова, разрушаются все, и рушатся связи, рушатся отношения, рушатся какие-то, ну, устои, характеры людей. Вот, поэтому вот это проявление такого, такой взрыв гуны невежества. Вот. И демонические люди, они склонны к этим проявлениям. И очень важно понимать все эти процессы материального мира. То есть материальный мир, такова его природа, она противоречива, она склонна к тому, что все будет разрушаться. Но вот эпогей этого проявления – это вот война и войны. И ведические времена и вообще, то есть в шастрах есть указание на то, что существуют в человеческом обществе люди, обладающие разной природой. Люди, ну, мы будем говорить об этом на, ну, дальнейших эфирах, потому что это целая тема, то есть как люди, рожденные под определенной природой, они относятся к тому или другому сословию, или как это называется, каста. Но сейчас в Кали-Югу вот эта кастовая система, она деградирована. То есть людей определяют просто, ну, в Индии во всяком случае, по факту его рождения он определяется к той или иной касте, хотя изначально эта система, она определяла людей по качествам, по тем качествам, с которыми человек рожден. Вот. Ну, а тем более в Кали-Югу, то есть все настолько смешано, что вообще нельзя судить человека по факту его рождения. То есть нужно только определять его качества, и человек с очень возвышенными качествами может родиться в... достаточно бывает, что он рождается в семье не очень с высокой природой, и наоборот. То есть это все очень сейчас сбита вся вот эта шкала, что ли. Вот. И существуют определенные, опять же, вернемся к этой теме, существуют определенные виды природы людей. Вот. И кшатрии – это воины. Они рождены достаточно с высокими качествами. То есть на них влияет качество страсти и благости. Вот. Эти люди, их задача – это защита. Защита в обществе. Потому что природа материального мира, как мы говорили, это энтропия, она склонна к разрушению. То есть различные процессы, направленные на разрушение, они неизбежно в этом мире происходят. И поэтому существует такой класс людей, которые призваны на то, чтобы защищать остальные уклады общества от этого разрушения. То есть, но в то же время кшатрии, они обладали очень высокой природой, то есть это и были наделены цари, воины, то есть там существовал определенный кодекс чести и достаточно высокий уровень, человек был высокого такого развития его качества, то есть природа достаточно высокая, вот. И когда мы живем в Кали-Югу, то, конечно, это все очень сильно деградировано, и мы видим то, что мы видим, вот. И поэтому, опять же, это все связано с тем, что хаос, который неизбежен в этом материальном мире, он должен обязательно быть под контролем. То есть кшатрии это, или воины, они именно контролировали этот хаос благодаря своим качествам высокой природы, благодаря своей выученности, то есть определенному уровню подготовки, образования и, опять же, врожденных качеств. Но так как существует вот этот весь хаос, в котором мы живем, и, опять же, время, в котором мы живем, разрушено вот это общество, как оно должно быть, то есть это как в организме, где полная такая дисфункциональность организма, вот, он все работает неправильно, то поэтому возникает такой хаос, возникают разрушения, и демонические склонности людей, они вырываются из-под контроля, и они начинают крушить все на своем пути. То есть нету вот этой системы такой, когда кшатрии, они контролировали остальные классы людей, которые, ну, не очень, может быть, от природы обладают возвышенными качествами. Вот, так как это все нарушено, вот мы видим то, что, опять же, мы видим, и это следствие нашего времени, эпохи, в которой мы живем, и поэтому нам очень важно получать знания, нам очень важно разбираться с самим, потому что мы можем услышать какие угодно наставления или знания, которые как бы идут из духовных источников или преподносятся как духовные источники, и они могут таковыми являться, но дело в том, что присутствие разума позволяет нам понять, когда, в каких, при каких времени, месте и обстоятельства это наставление имеет место быть, оно уместно, и когда оно неуместно. То есть вопрос не в том, чтобы просто получить вот эту информацию. Вопрос еще в том, чтобы уметь ее применять. И поэтому в ведические времена, допустим, знание вед, оно давалось только высшим сословиям, там, браманам и кшатриям, потому что другие люди, все остальные, они могли совершенно неправильно применять это знание, они могли спекулировать на нем, они могли цитатами из, опять же, писаний, они могли применять их для своей выгоды, для своей пользы, совершенно меняя смысл каких-то вроде правильных вещей, но применяя их неправильно, то есть получалось совершенно другой посыл, то есть вместо знания получалось как бы невежество. Вот, и поэтому очень важно нам самим культивировать этот разум, прибегая к источникам, прибегая к тем, кто действительно этим разумом обладает, потому что очень много запутанности, масса запутанности, которую мы видим вокруг себя, находясь в этом мире. Вот. И это часто может вести к такому, как это, агностицизму, то есть когда люди вообще все отвергают. Вот, потому что они видят, как много всего происходило неправильно, вроде с правильными речами. Но это вопрос в том, что люди недостаточно недостаточно, не обладая природой, высшей природой, там, браманов или кшатриев, или, ну, обычно над браманами кшатрии, то есть наоборот, над кшатриями были браманы, которые помогали понять это знание, и браманы обладали достаточно высокой природой, которую мы будем изучать, я надеюсь, в дальнейшем. Вот. И поэтому такая путаница приходит, возникает именно с тем, что знание, оно истолковывается неправильным образом, истолковывается относительно, люди истолковывают относительно своей природы. И поэтому очень много спекуляций на этом. То есть вот, чистое знание, оно оскверняется, оно загрязняется, проходя через призму ума или сознания людей, которые не обладают чистотой. Вот. То есть это к этому моменту еще немножко, ну, раскрывая эту тему, что вот тот хаос, который мы видим, это следствие разрушения системы, божественной системы, вот, то есть такая дисфункция общества. Вот, и поэтому тут, как еще раз подчеркну, ответственность каждого человека, индивидуальная ответственность в том, чтобы развивать свой разум, в том, чтобы самостоятельно взять на себя, опять же, ответственность за свое развитие и понимание вещей.
Спасибо вам большое за поднятие этой темы. Она очень актуальна во все времена, особенно сейчас. И я бы хотела задать вопрос. Безусловно, сейчас мы все обсуждаем это, и старшие мудрые люди делятся с нами пониманием происходящего. Но раз вы упомянули, что в том числе война – это результат негативных наших кармических действий, как должен относиться человек, который стремится духовно развиваться, вот к таким демоническим проявлениям? Должны ли мы искать кого-то, кто виноват, или должны как-то бороться с чем-то, выражать как-то свое мнение? Что от нас требуется сейчас, когда вот активно так карма всех нас догнала?
Да, спасибо, Анна, за вопрос. Он такой очень уместный. А здесь есть несколько моментов, то есть две крайности. Во-первых, когда, так как речь идет, наверное, я так понимаю, о духовных людях, то есть мы все руководствуемся духовной философией, то есть это Веда-радио, то есть мы, и как мы сегодня читали и обсуждали тему того, что в основе всего лежит духовная сила, то есть в основе всего лежит дух, и, как говорится, травинка не шелохнется без воли Бога. Такой очень болезненный вопрос, как Господь допускает все, что происходит. Но тут есть такой момент. Дело в том, что Он смотрит на это другими глазами. Мы вечные души в Его глазах, и когда мы меняем это тело, единственная угроза, которая происходит здесь, это смена тела, то есть смерть. Это в Его глазах так, что мы из одной комнаты вышли в другую, то есть ничего не изменилось в нас, как бы, реальных. Вот. И поэтому это важно знать, это важно понимать, что в основе всего лежит дух, и это все, ну, к душе. Нашей душе не имеет никакого отношения, она неразрушима, она вечна. Вот. И это важно понимать, это важно знать, и это как бы царь знаний, это то, что мы всегда, то есть на что мы должны опираться, на что мы должны, чем мы должны руководствоваться. То есть это никогда не должно быть утеряно из виду. И когда так как мы говорим о крайностях, иногда люди, которые изучают, идут по духовному пути, они могут прийти в такое некое состояние, что вот, ну, на все воля Бога, и Он везде, и это все так. Это бесспорно так. Но дело в том, что, как мы говорили, что проявление разума, оно в том, что мы можем использовать знания в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Вот, это один момент. Другой момент, что то, что я говорила, это санатана дхарма, то есть это вечная природа души. Другой момент, что есть дхарма, То есть дхарма – это свод законов в человеческом обществе. Вот. И если происходит что-то, если происходит нарушение дхармы, то духовный человек, он должен обратить на это внимание, несмотря на то, что он понимает, что все контролирует Господь, все происходит по воле Его, и он должен учить этому все общество, то есть это его задача учить духовным знаниям, но тем не менее духовные лица, то есть брахманы, они также следили за порядком в обществе, чтобы не нарушалась дхарма, и, допустим, если происходит какое-то преступление, допустим, если вор что-то украл, то говорится, что принцип правдивости – это назвать вора вором. То есть не просто поднять глаза к небу и как-то говорить вот на все воле Бога, что есть правда. Вот. Но вместе с тем обязанность брахмана быть правдивым, то есть говорить, когда происходит нарушение дхармы. И мы видим это и в Махабхарате, когда происходила вот эта несправедливость, когда, там, допустим, Драупади была проиграна в кости, и ее приволокли вот эту на арену, где происходило вся вот это действие, и там сидели мудрецы, там сидели старейшины, и никто из них не заступился за Драупади. То есть было явное нарушение дхармы. То есть было вот это проявление насилия, но никто из них не сказал ни слова, потому что они были в услужении царя Адхармы. Вот. И это им, то есть они были все в услужении у Дурьотханы. И это им как бы было поставлено в упрек. Понятно, что они играли свои роли, но в Ведах это порицалось, и было как, что ли, нарушением дхармы, нарушением правдивости, принципа правдивости, то есть они не заступились, они не сказали, что принцип нарушается, что это была агрессия по направлению к Драупаде, то есть они этого не признали. Таким образом, они выступали на стороне греховного Дурьотханы. Вот. Поэтому, опять же, истина, она как бы в таком определенном балансе, в том плане, что, опять же, нельзя и в другую крайность как бы попадать, что когда начинается такое огульное, что ли, обвинение или законы дхармы полностью игнорируются, высшая воля, и просто идет такая драка, то есть такой мордобой или словесный, или физический, но так или иначе каждый должен выполнять свою роль, и брахманы, они должны просвещать общество, они должны говорить о брахмане, о высшем законе, и в то же время они должны следить за тем, чтобы не нарушалась дхарма общества, чтобы не нарушались законы общества, которые также даны Богом, то есть существование между людьми, и брахманы также должны об этом говорить. То есть говорить должны именно учитывая высшее устройство общества, высшее, то есть вселенские законы, но и также они должны напоминать людям, как должно и общество функционировать. То есть если есть какое-то нарушение, именно брахманы, они и говорили. Вот, именно брахманы следили за тем, чтобы законы и высшие, и вселенские, и законы общества, они соблюдались. И проблема в том, что действительно общество, современное общество, оно без головы. Брахманы, они они являлись головой общества, они говорили, что такое хорошо, что такое плохо. Сейчас этого нету, потому что много всего происходит, то есть общество деградировано, и, ну, то есть эта сослойка тоже деградирована, вот, занимаются политикой и прочими вещами, и недостаточно чисты, много своих амбиций, вот, свои какие-то привязанности к каким-то своим телесным обозначениям, поэтому браман, он должен быть непредвзят. Вот этой непредвзятости нету, есть свои какие-то мотивы и много всего, и поэтому, ну вот, мы сложно услышать вот такую истину и понимание вещей, которые должны браманы представлять. Вот. Но читая священные писания, вот, мы можем увидеть все вот эти законы, они описаны, там говорится о том, что есть законы дхармы, вот, при каких условиях там тот или та или иная личность, она должна подвергнуться смерти, то есть там все вот эти нападения, лишение кого-то жизни, там поджигание имущества, то есть, ну, есть законы. Ману, может быть, в следующий раз мы более подробно это, об этом поговорим. Сейчас просто я смотрю, время уже подходит к завершению.
Спасибо вам. Вы знаете, я вспоминаю сразу слова одного святого Шрилы Прабхупады, что он сказал, что сейчас такой мир и такие люди, и что толку говорить, кто прав, кто виноват, нужно действительно придерживаться вечного закона, и, как вы сказали сегодня, в первую очередь быть ответственным за собственную жизнь и побеждать демоническую натуру прежде всего в себе, и мне кажется, очень важно тоже культивировать и удерживать это в своем сознании, понимании, собственно. Собственно, мы этим и занимаемся, находим эти демонические качества в себе благодаря вашей помощи, чтобы дальше с ними бороться, их ограничивать и развиваться. Поэтому спасибо большое, что вы нам об этом рассказываете.
Спасибо большое, что вы поднимаете эти темы, и я могу и еще раз об этом себе напомнить, потому что, да, это очень важно, развивать это знание и как бы его уметь адекватно применять, то есть, допустим, когда нужно действовать и что-то предпринимать, не просто говорить о каких-то, какие-то слова там о любви и все такое, вот, или наоборот, когда нужно объяснить, что такое высшая истина, не нужно махать шашками. То есть, поэтому, да, это очень важно в наше время понять, что есть истина, что есть, ну, какие-то наши вот, наслоения на нее. И очень важно сверять постоянно с шастрами, с священными писаниями, с мудрецами, которые нам объясняют эти писания, с ачарьями, вот, со святыми.
Спасибо вам. Ну, тогда продолжим это делать на следующем нашем прямом эфире вновь через 2 недели. И благодарю вас, что вы были сегодня с нами, дорогая Гуна Манджари. До новых встреч.
Спасибо вам большое еще раз за этот разговор. И я желаю всем нам мира в сердце и вовне. И до следующих встреч. До свидания.